Я знаю, что, может быть, финансы, они не говорят о всем, но по сути то, во что человек вкладывает свои финансы, это показывает то, что человек на самом деле ценит. Человек, который ценит машины, он будет вкладывать свои финансы в машины. Человек, который ценит недвижимость, он будет вкладывать свои деньги в недвижимость, если у него есть такая возможность. Человек, который ценит какие-то дорогие вещи, он будет вкладывать свои деньги в вещи. Человек, который ценит других людей, который любит других людей, он будет вкладывать свои деньги в других людей. И знаете, я недавно прочитал такую интересную, то есть это как такая мудрость человеческая, но один человек, он сказал такую вещь, что если ты переживаешь о том, что будет в твоей жизни через один год, да, то ты будешь сеять рис, ну это как бы китайский мыслитель сказал. Если ты переживаешь о том, ну, что будет в твоей жизни через 20 лет, то ты будешь садить дерево, то есть, чтобы были плоды. Но если ты смотришь на 100 лет вперед, то ты будешь сеять в людей, то есть ты будешь вкладываться в людей. И я верю, что это как бы в этом есть мудрость, и мудрость Божия, то, что Иисус, Он учил, что как мы хотим, чтобы с нами поступали, да, то есть точно так же мы должны и вкладываться в других людей. То же самое мы должны отношения сеять в других людей. И тема этого месяца, то есть у нас начинается новый месяц, и мы в том месяце говорили о духовных дарах, о том, какие дары дал нам Дух Святой. И тема этого месяца — это мое призвание. И я сегодня не буду говорить конкретно о том, как получить призвание или каким образом, то есть распознать, чему тебя Бог призывает, но я хотел бы сегодня затронуть основные как бы такие принципы, к чему Бог нас призывает. Есть как бы определенные ценности, есть определенные ценности, которым Бог нас призывает, чтобы мы этим жили, чтобы это было частью нашей жизни. И давайте вместе посмотрим первое послание Петра. Первое послание Петра, 4 главу. У всех есть Библии? Помашите мне рукой, у кого есть Библии. Слава Богу за вас. Я верю, что важно приходить на служение с Библией и важно участвовать в служении, не просто только слушать, потому что когда мы слышим, мы все знаем, что информация, она очень быстро забывается. Если мы просто слушаем, то я не помню точно, но совсем небольшой процент информации усваивается. Но если мы слушаем, если мы читаем Писание, еще записываем, то то, что мы запоминаем, а значит то, что мы можем потом в своей жизни не просто запомнить, а этим жить, исполнять намного больше вероятность. Давайте посмотрим 4 глава 1 Петра с 1 стиха. Здесь Петр пишет верующим: «Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужелоству, скотоложству, помыслам, пьянству, излишеству, пищи и питьи, и нелепому идолослужению. Почему они дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас? Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых. Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом. Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте страннолюбивы друг к другу без ропота. Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто, говори, как слова Божии. Служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Сегодня это будет наше центральное место, и, в принципе, мы практически не будем смотреть другие места, но я хотел бы вместе с вами просто проанализировать или посмотреть, о чем здесь Петр говорит верующим. Перед этим буквально он говорит о водном крещении, о завете верующего с Богом. Он говорит, что это обещание Богу доброй совести. И дальше он как бы продолжает свою мысль и как бы поясняет, в чем это обещание или что это за добрая совесть, в чем она должна проявляться. Он говорит, и так, как бы продолжая свою мысль. И я хотел бы вместе с вами просто буквально по каждому стиху посмотреть и поразмышлять, к чему Бог призывает нас. Потому что призвание, оно невозможно без определенных критериев. Да? Если мы говорим, что человека призвали в армию, да, то что происходит в жизни человека? Человек на определенное время оставляет свою семью, оставляет свою работу, если он работал, оставляет свою учебу, оставляет свой привычный образ жизни, и он прикрепляется к определенному месту, да, какой-то воинской части, где он будет проходить службу. Ему выдают обмундирование, его там кормят, поят, но он все время, он там находится, он призван в армию. Он находится в конкретном месте, подчиняется конкретным людям и живет по определенному уставу. И знаете, то же самое и в жизни верующего. Слово Божие говорит, что каждый из нас, он призван. К чему призван? Призван прежде всего, чтобы исполнять волю Божию. И давайте вместе посмотрим некоторые ценности, о которых здесь говорит апостол Петр. Первый стих. «И так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией». Интересно, что первое, с чего начинает апостол Петр, говоря, к чему Бог нас призывает, или что это за добрая совесть, которую Бог от нас ожидает, он говорит о страдании. Знаете, страдание вообще не популярная тема в современной церкви. Сегодня вы очень мало услышите проповедей, и очень мало, к сожалению, именно такого полноценного здравого учения о страдании как части жизни верующего человека и вообще жизни человека. Мы все знаем, что страдания, они имеют место в нашей жизни, да? Или кто-то, ну, как бы свободен от страданий. Все страдают. Но знаете, я верю, что в жизни верующего страдание, оно имеет определенный смысл и определенную цель. И об этом здесь говорит апостол Петр. Он говорит, «Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить». Самое первое, на чем делает акцент Петр, он говорит, что как Христос пострадал за нас плотью, так и вы вооружитесь той же мыслью. Знаете, нам тяжело принимать что-то в свою жизнь или с чем-то соглашаться, если мы считаем, что это что-то, ну, как бы ненужное или нецелесообразное. Кто из вас будет каждый день в своей жизни делать какие-то дела, в которых вы не видите никакой пользы? Помашите своей рукой. Вот вы не видите вообще никакого смысла в этом деле, но вы будете каждый день, изо дня в день это дело делать. Знаете, Бог, Он не хочет, чтобы мы что-либо делали в своей жизни или как-либо поступали, в чем мы не видим смысла. И здесь апостол Петр, он знает, что верующие всегда, как верующие, так и неверующие, будут задаваться вопросом, почему в жизни происходит страдание. И интересно, что Петр не начинает с того, чтобы говорить о духовных дарах, он не начинает с того, чтобы говорить и учить о молитве, хотя и об этом он дальше говорит, но он начинает с темы страдания. И он говорит, и первое, с чем он проводит параллель, он говорит, что как Христос пострадал за вас, так и вы вооружитесь той же мыслью. Петр говорит, что откидывать страдания или говорить, что страдания в нашей жизни – это что-то ненужное или что-то лишнее – это неправильно. Потому что Иисусу Христу, чтобы нас искупить, Ему нужно было прежде пострадать. В книге пророка Исаии Бог говорит через Исаию, как бы пророчески об Иисусе, и говорит, что это был муж скорбей, изведавший болезни. То есть Иисус был человеком, когда Он ходил во плоти, человеком, который переживал в своей жизни страдания. И, может быть, это не всегда были видимые физические страдания, да, болезнь или еще что-либо, но духовные страдания, когда Он переживал за людей, которые его распинали, когда он переживал за тех людей, которые жили во грехе и в то же самое время отвергали его помощь, отвергали, когда он протягивал им руку. Знаете, для Иисуса, насколько для него было тяжело, когда он шел в толпе людей, и только одна женщина из целой толпы получала исцеление, а все остальные уходили домой неисцеленными, непрощенными и неизмененными. Знаете, знать, что ты можешь это дать, но это не принимают, это уже тоже очень большая доля есть в этом страдания или переживания. И знаете, для нас, как для верующих, очень важно понимать, что если в нашей жизни случаются какие-то трудности, да, испытания или страдания, в этом есть Божий смысл. Я знаю, что очень тяжело, сталкиваясь со страданиями или сталкиваясь с болезнью, увидеть в этом Божье провидение или какое-то Божье водительство, или сразу увидеть то, чему Бог хочет тебя научить. Но и апостол Петр, и Бог в своем слове говорит, что в любом страдании, в любом испытании, в любом искушении есть определенный Божий урок. И нам нужно понимать, как верующим, что страдание — это не что-то ненужное. Страдание — это часть нашей жизни, которую мы должны правильно проходить. Хотел бы вместе с вами заложить это место, посмотреть один отрывок Писания. Это Иеремия, 15 глава. Заложите, мы еще вернемся к этому месту, потому что это наше основное. Но давайте вместе посмотрим Иеремии, 15 главу. И вместе прочитаем 18-19 стих. Знаете, Иеремия был Божьим пророком. Не каждый из нас сегодня может похвалиться и сказать, что я занимаю вот такую позицию в Божьем царстве. Я являюсь Божьим пророком для его народа. Хотя Бог призывает нас, и апостол Павел писал, что молите особенно о даре пророчества, потому что именно дар пророчества, он наиболее служит церкви, наиболее служит другим людям. И это не говорится только о каком-то предсказании будущего. Пророчество — это любое слово, которое назидает или созидает жизнь другого человека. Пророчество — это слово, которое ты получаешь от Бога и говоришь другому человеку или говоришь церкви. И заметьте, пророк Иеремия, Божий служитель, тоже переживал в своей жизни определенные трудные обстоятельства. И он спрашивал у Бога, почему это происходит в его жизни. Давайте посмотрим вместе с 18 стиха, 15 глава. С 18 стиха. Иеремия взывает Богу. «За что так упорна болезнь моя, и рана моя так неисцельна, что отвергает врачевание? Неужели ты будешь для меня как бы обманчивым источником, неверную водою?» На сие так сказал Господь. «Если ты обратишься, то я восставлю тебя, и будешь предстоять пред лицом моим, и если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь, как мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним». Знаете, небольшая предыстория к этому моменту. Иеремия исполнял волю Божию. Он пророчествовал народу израильскому о том, что они за идолопоклонничество не будут захвачены, не будут уведены в плен. И за это он был кинут властями Израиля, он был кинут в ров, такую глубокую яму, и сидел там, я не знаю, без пищи, без воды, или что-то ему там, какие-то объедки спускали. И знаете, когда ты находишься в таких обстоятельствах, не просто там сидишь в сухой камере, да, а сидишь вот в этой яме, да, там, где темно, там, где, наверное, эти там червяки лазят, еще там другие всякие очень любимые нам животные, насекомые, там, где постоянно сыро, да. И к тому же ты еще заболел. Здесь не говорится, какая болезнь, но Иеремия говорит, что моя рана, она как бы не исцеляется, она отвергает врачевание. То есть это была какая-то видимая рана, нарыв. То есть что-то, то, что ну, действительно причиняло Иеремии не просто какое-то беспокойство, это причиняло ему боль и страдания. И Иеремия, как Божий служитель, как Божий пророк, он, естественно, взывал к Богу. И ему было непонятно, почему в его жизни происходит такое. Он исполнял волю Божию. Не то, что он там жил во грехе, да, пил, курил, кололся и ну, там, сам себе там, подхватил какую-то болячку. Он исполнял волю Божию. Оказался в тюрьме, еще к тому же заболел. И знаете, Бог ему здесь говорит такие вещи. 19 стих. «На сие так сказал Господь, если ты обратишься, то я восставлю тебя, и будешь предстоять пред лицом моим. Если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь, как мои уста». От чего нужно было обратиться Иеремии? Он не грешил, он исполнял волю Божию. Но знаете, Бог увидел, что Иеремия, несмотря на то, что он был Божий пророк, он не видел смысла в том, что происходило с ним в данный момент. Он считал, что то, что он находится в тюрьме, то, что он заболел, это как бы вышло из-под Божьего контроля. То, что Божья рука его оставила, и Бог забыл про него. Но Бог говорит, обратись, Иеремия. Даже эти как бы испытания, которые ты проходишь, они тоже являются частью моего плана. И я кое-чему хочу тебя научить. И то, чему я хочу тебя научить, то, что даже в страданиях есть моя воля. И то, что даже через страдания я учу определенным истинам. И он говорит, если ты извлечешь драгоценное из вот этого ничтожного, да, вот страдания, болезни для нас — это ничтожно или ненужно, я когда-то об этом проповедовал. Мы очень не любим, и это нормально, мы не должны соглашаться с болезнями, со страданиями, потому что Иисус, Он умер за нас. И написано, ранами Его мы исцелились, мы должны приходить к Богу, молиться об исцелении. Но знаете, если в вашей жизни уже произошло что-то, какое-то испытание, какая-то болезнь, какое-то страдание, прежде всего спрашивайте, Господь, чему Ты хочешь меня научить. Потому что любая болезнь, любое испытание, любое страдание — это момент, когда мы можем остановиться и познать волю Божию. Если мы это пропускаем, то, по сути, мы просто пострадали, но бесполезно. Мы потерпели какой-то вред в своей жизни, да? Несколько дней пропустили работу, или наши финансы были потрачены на лекарства определенные, и мы ничего не извлекли. То есть мы что-то утратили, но ничего не получили. Воля Божья не то, чтобы мы что-то теряли, да, и ничего не получали. Воля Божья, чтобы даже когда мы что-то в своей жизни теряем, чтобы мы находили, чтобы мы получали в этом Божье водительство. И Моисей, есть такой чудесный псалом Моисея, он единственный в книге псалмов. И знаете, Моисей там сказал такие слова, что лучшие годы жизни человека — это труды и болезни, ибо дни проходят, и мы летим. И знаете, я в свое время, когда прочитал первый раз вот эти стихи, я не мог понять, как это труды и болезни могут быть лучшими годами нашей жизни. Но знаете, когда я начал просто спрашивать у Бога, Господь, почему так Моисей написал? Это был не глупый человек, это был тоже Божий лидер, Божий пророк, который вывел народ израильский из рабства. И знаете, Бог мне как бы проговорил сердце. Он говорит, самые как бы важные моменты, когда мы как люди больше всего учимся или больше всего задаем вопросы Богу, это когда мы болеем, потому что мы спрашиваем, Господь, почему это в моей жизни произошло? Господь, исцели меня. Мы начинаем искать лица Божьего. До этого мы, может, забывали и 5 минут помолиться. Когда мы болеем, мы можем целый день молиться и просить, Господь, исцели меня. И когда мы работаем, мы учимся. Работа — это тоже процесс. Ты постоянно в работе сталкиваешься с чем-то новым или с чем-то, что ты не умеешь. Ты получаешь как бы новые навыки, какие-то новые знания. Поэтому, когда мы болеем, мы учимся. Мы познаем волю Божию. Когда мы работаем, мы учимся. Бог нас учит, если, конечно, мы хотим учиться. Поэтому страдания, они не исключают участие Бога в нашей жизни. Страдания, тут даже Петр говорит, давайте вернемся к нашему основному месту. Петр говорит, ибо страдающий плотью перестает грешить. Знаете, в страданиях есть еще такой вот плюс, что когда ты действительно страдаешь, то тебе нету времени, да? Если ты заболел, а до этого, то есть ты постоянно там, ну, все твое время было посвящено там, или ты что-то крал или пил, ты как бы просто на время изолирован от того прежнего своего образа жизни. То есть у тебя есть на самом деле время перестать грешить и начать искать Бога. И второй стих, давайте вместе посмотрим, к чему Бог нас хочет вести через страдания, когда мы сталкиваемся с страданиями в своей жизни. «Чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией». Заметьте, какой есть чудесный план. Не Бог является источником страдания. Мы знаем, что страдания, они как бы пришли на землю или появились в результате грехопадения. В результате того, что Адам и Ева, они согрешили, и они как бы вышли из вот этой совершенной воли. Когда они были сотворены, мы знаем, что Бог их сотворил по образу и подобию своему. И Бог не подразумевал, что в их жизни будут какие-то болезни. Бог не подразумевал, что они будут сталкиваться с убийством, да? Потому что Адам и Ева, они потеряли своего сына. В результате того, что другой сын, да, убил другого сына, да. Бог это не подразумевал. Но знаете, Бог даже вещи, которые нам неприятны или которые нам не нравятся, Он хочет использовать, чтобы они направляли нас в Его совершенную волю. И поэтому то, что Бог хочет, чтобы происходило в нашей жизни, когда мы сталкиваемся с страданиями, независимо, в нашей этой жизни случается, или это в жизни нашего брата или сестры, или это в нашей семье, нам нужно искать волю Божию. Нам нужно искать лица Божьего. Нам нужно познавать и спрашивать: Господь, почему это произошло? Что ты хочешь мне сказать через эти обстоятельства? Очень часто страдания или болезни, они являются как бы результатом нашего прежнего образа жизни. Потому что мы долгое время свою жизнь что-то сеяли, да, какие-то грехи делали, а потом мы обижаемся на Бога. Господь, а почему у меня такое здоровье? А почему я вот этим болею? А Бог спрашивает: а что ты делал, когда ты жил без меня? Что ты как бы сеял в свою плоть, да? Что ты сеял, да, ты пожинаешь. Слава Богу, то, что Бог, Он отменяет часто, то есть ту жатву, которую мы должны пожать, но некоторые вещи Бог дает нам пожать, если Он видит, что нам необходимо через это пройти. Но Он это все допускает для того, чтобы остальное время, да, мы жили не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Следующая истина, о чем Бог здесь говорит, это 7 стих. «Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах». Здесь Петр, он говорит, что мы призваны, как верующие, к благоразумию и к бодрствованию в молитвах. Благоразумие, оно предупреждает нас и сохраняет от человеческих похотей. Молитва, она помогает нам бодрствовать и не только видеть, где и в чем похоть, но и избегать этих моментов, избегать тех ситуаций, где мы можем быть искушаемыми и где мы можем согрешить. Хотел бы вместе с вами посмотреть одно хорошее место Писания, это Луки, 21 глава. Евангелие от Луки, 21 глава. Давайте вместе посмотрим с 34 стиха. Здесь Иисус, Он, обращаясь к ученикам, обращаясь к тем людям, которые Его слушали, Он говорит: «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягощались объеданием и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо Он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Иисус, говоря о Своем втором пришествии, Он обращал внимание Своих учеников, Он говорил: «Бодрствуйте и молитесь». Почему нужно бодрствовать? Почему нам нужно благоразумие? Потому что, даже будучи верующими, мы все равно сталкиваемся с теми же самыми похотями, с которыми мы, может быть, жили ими, когда мы были неверующими. Здесь в 34 стихе Иисус говорит: «Смотрите же за собой, чтобы сердца ваши не отягощались объеданием и пьянством и заботами житейскими, чтобы день тот не постиг вас внезапно». И знаете, мы часто как бы можем сказать: ну, я как бы не обидаюсь, то есть я не страдаю там от обжорства, или у меня нету такой проблемы, как пьянство или там наркомания. Но как в вашей жизни обстоят дела с заботами, заботами житейскими? Знаете, я могу практически на все сказать, что Богу, что у меня с этим все в порядке, но если Бог скажет и обратится ко мне: «Саша, а как в твоей жизни с заботами? Часто ли ты в своей жизни заботишься о чем-то, и это тебя уводит от моей совершенной воли?» И знаете, я отвечая как бы перед Богом и перед вами как церковь, я могу сказать, что очень часто я ловлю себя на мысли то, что работа или какие-то обычные дела, которые необходимы, они уводят меня в заботу. Я начинаю заботиться и тем самым перестаю бодрствовать, тем самым перестаю где-то доверять Богу. Знаете, Бог нас не освобождает от работы, Бог нас не освобождает от наших каких-то семейных дел, потому что работа нужна. Благодаря работе мы получаем финансы, которые кормят нас. Нужно заботиться о семье, потому что кто не заботится о своей семье, тот отрекся от веры и хуже неверного. Нужно делать много-много-много вещей в нашей жизни. Но знаете, ничто это не должно превращаться в заботу. Ничто это не должно становиться самоцелью. Потому что Бог, Он видит, что даже хорошие вещи, они нас могут уводить от Его совершенной воли. Иисус, говоря здесь верующим, Он говорит, что Он бы мог, я думаю, и больше список написать. Но Он обратил внимание верующих буквально на три такие вот фактора, да? Объедание или обжорство, да, когда человек просто не может жить без холодильника, у него все время как бы любая проблема решается, это открыл холодильник, покушал, и все, ты сытый, спокойный, успокоился и ни о чем не переживаешь. Другие люди, они решают свои проблемы тем, что они напились, или они укололись, или они какую-то таблетку проглотили, да, и все, вроде как бы проблемы куда-то ушли на второй план. Проблемы не решаются, да, но вроде как бы ее нету. Протрезвел, да, пришел в себя, проблема где была, там и есть. Другие люди пытаются, то есть, зарабатывать деньги, то есть, деньгами решать все проблемы. Но знаете, есть проблемы, и Иисус об этом знал, которые, сколько бы ты денег не заработал, да, вот как, допустим, та же самая болезнь рак. Если Бог не исцелит, если Бог не направит руки врачей, то какие бы ни были лекарства, как бы все успешно ни происходило, ты не, ну, как бы до конца нету никакой стопроцентной гарантии, что ты будешь стопроцентно исцелен. Только Бог дает гарантии. Только Бог, Он действительно говорит, что должно быть в твоей жизни, а чего не должно быть. Нам нужно во всем доверять Богу. Нам нужно во всем искать именно вот этой воли Божией и не позволять, чтобы заботы или какая-то суета, она уводила нас от Бога. Потому что мы можем жить вроде бы, как бы правильно, не грешить, но если суета уводит нас, если у нас уже нет времени на молитву, да, то мы, значит, не бодрствуем. Потому что Иисус говорит, бодрствуйте и молитесь, да сподобитесь избежать всех-всех будущих бедствий. Очень часто в нашей жизни происходят какие-то бедствия не потому, что Бог виноват, да, Бог допустил. Мы не избежали, мы не бодрствовали и мы не молились. Мы говорим, Господь, а почему в мою жизнь вот этот человек такой нехороший пришел? Он меня там обманул, кинул, там еще что-то обокрал. Или почему вот я так столкнулся вот с этой вот похотью, да, и она меня как бы увела? Почему ты, Бог, меня от этого не оградил? А Иисус говорит, ты бодрствовал? Ты молился? Где твое благоразумие? Где твоя молитва, которая помогла бы тебе вовремя свернуть, вовремя обойти эту ситуацию? Вовремя перестать общаться с этим человеком. Вовремя остановить вот это дело, которое тебя уже не то что от меня увело, проблему завело. Бодрствуйте и молитесь. Мы призваны к тому, чтобы бодрствовать и молиться. Следующее, о чем здесь говорит Петр, давайте опять вернемся к нашей 4 главе, к чему мы призваны, как верующие. 8 стих. «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте страннолюбивы друг к другу без ропота». Знаете, любовь, она не освобождает от грехов, но любовь, она покрывает множество грехов. Любовь, она позволяет за грехами человека увидеть образ и подобие, по которому был создан этот человек. Знаете, вот на этого человека, который сейчас молился молитвой покаяния, можно посмотреть, да, выглядит просто, ну, как бомж, да, как человек, который, ну, спился и, ну, вот опустился в своей жизни. Но знаете, если посмотреть глубже, да, не смотреть просто на вот эту внешнюю, как бы, оболочку, да, которая, ну, уже где-то испорчена грехом, можно увидеть, что этот человек, точно так же, как и вы, как и я, он создан по образу и подобию Божьему. И не Бог, и не Божья воля, чтобы он так жил. И Бог не хочет, чтобы он оставался в таком положении. У Бога есть выход. Я благодарю Бога, то, что вот сейчас вот Бог так вот использует меня, что посылает вот в жизни таких вот людей, там, или бомжей, или алкозависимых, чтобы вот им послужить. Я говорил, что вот на прошлой неделе мы завозили там с Ростиком Железным одного бомжа, который уже тоже как бы догулялся, добомжевался до того, что он там и ногу потерял, и, ну, там, соответственно, и здоровье, и все, то есть все потеряно. И когда мы ехали назад, то есть мы его завезли на реп-центр, интересно, Ростик такую интересную мысль сказал. Вот таких людей, да, нужно показывать тем, которые сегодня говорят, то есть они там каждый день у них нормально там выпить пивасик или там опохмелиться. Вот таких людей нужно показывать им, и чтобы они видели, что с ними будет в будущем. И Иисус, он говорил, что лучше у вечном войти в Царствие Божие, нежели здоровым идти в гиену огненную. Знаете, много то, что обманывает людей или обольщает людей, они думают, что пока у них все нормально со здоровьем, да, пока они не лежат в больнице, пока они не потеряли там руку-ногу, то им не нужно идти к Богу. Но знаете, нужно идти к Богу в любой ситуации. И когда ты здоровый, когда у тебя еще все хорошо, и когда ты уже там потерял руку или ногу. Просто когда ты уже что-то потерял, то, к сожалению, то есть это рука или нога, она уже не вырастет. Да, ты войдешь в Царствие Божие, но ты уже войдешь в вечный. И знаете, интересно такое, как бы, это Божье провидение, то, что вот таких людей, я уже не раз говорил, что вот бомжей очень, как бы, так сказать, не очень радушно принимают на реп-центры. Потому что на самом деле, даже если бомж, он здоровый, с руками и ногами, такая категория, которая там кроме алкозависимости, да, или какой-то другой зависимости, там такой багаж как бы других, ну, как бы грехов, там обиды, непрощения, что с такими людьми очень тяжело как бы, ну, достучаться до ихнего сердца. И вот каждый раз, вот, когда мы вот, когда с Димой начинали ходить в пятую больницу, то есть мы там, получается, двоих мужчин устроили и одну женщину, и вот этот вот мужчина, это уже он, получается, третий, на этой неделе еще одного мужчину Бог дал, как бы, устроить на реп-центр. И знаете, вот каждый раз, когда вот сталкиваешься с ситуацией, что нужно такого человека куда-то определить, да, найти, вот как в притче о самарянине, вот этого хозяина гостиницы, да, который бы позаботился. Каждый раз вот сталкиваешься с вопросом, а где таких, ну, такого человека возьмут? Потому что даже вот на те реп-центры, куда вот мы с Димой помогли там первым двум мужчинам устроиться, то уже там как бы следующие, ну, не хотят брать. Говорят, ну вот одного мы еще как бы потянем, а больше как бы, ну, нам тяжело. И знаете, вот Бог дал познакомиться, вот когда вот устраивал этого мужчину, с женщиной-пастором Оксаной, которая служит в Броварах. И знаете, это, ну, такое вот просто Божье провидение. Это женщина, которая в свое время была наркозависимая. И когда она кололась, я не знаю, как бы всех деталей она не рассказывала, но она тоже потеряла ногу, то есть она без одной ноги. И она мама троих детей, причем двоих детей, двое детей у нее, они такие достаточно маленькие, то есть она уже родила, когда она уже, будучи без одной ноги, когда она уже была с Богом. И Бог, вот она сама прошла вот это все, и она служит таким же людям. То есть она говорит, если у вас будут еще такие люди, присылайте. Знаете, это, наверное, первый человек, вот, ну, из тех вот как бы реп-центров, с кем я общался, кто говорит, вот мы этого взяли, и будет еще и других присылайте. Знаете, когда ты что-то прошел, да, когда ты сам прошел через такие страдания, то ты готов принимать и других людей, и служить другим людям, которые сами находятся сейчас в этом болоте. Когда ты в это, ну, этого не проходил, мы часто спрашиваем, Господь, почему в моей жизни столько проблем? Почему в моей жизни такие страдания? Почему в моей жизни это болезнь? А Бог говорит, это для того, чтобы ты понимал других людей, у которых намного худшие проблемы, которые проходят намного более тяжелые болезни. Просто задайте себе вопрос, когда вы последний раз служили человеку, да, который, допустим, ну, вот у вас есть какая-то болезнь, или когда-то была в вашей жизни какая-то болезнь, вы ее преодолели, вы прошли ее с Божьей помощью. Когда вы последний раз, допустим, служили человеку с подобной проблемой или с подобной болезнью? Знаете, я верю, что даже Бог может вот чудесным образом, проведя сейчас семью Панчуков через вот это испытание, да, через болезнь рака, Бог может их поставить. В свое время Дима с молодежью с нашей церкви, мы делали вот в Ахмадете на Рождество, они приезжали, показывали спектакль. И я знаю, что некоторые люди, они через болезнь, они обретают вот это Божье призвание. Как тут Петр говорит, чтобы вы, ну, как бы пройдя через эти страдания, вы познали волю Божию. Но знаете, Бог не хочет, чтобы мы доходили до страдания, чтобы мы через страдания познавали волю Божию. Я верю, что Бог хочет нам открывать волю Божию и просто так. Но для этого нам нужно искать, нам нужно бодрствовать и молиться. Нам нужно быть готовыми любить других людей. И знаете, здесь следующий стих, 9. Петр говорит, не просто имейте усердную любовь друг к другу, да, потому что она покрывает множество грехов. Петр говорит, будьте страннолюбивы друг к другу без ропота. Знаете, само слово «страннолюбие», оно подразумевает принятие странников. Ну, это буквально его перевод этого слова. Но знаете, ну, вот можно было бы его так вот истолковать, если бы не было продолжения. Но здесь Петр говорит, будьте страннолюбивы, как? Друг к другу без ропота. Иногда намного проще принимать какого-то человека совершенно незнакомого, да, который нуждается, но ему негде переночевать. Вы каким-то образом с ним как бы пересеклись, и вы его приглашаете себе в гости и говорите, хорошо, друг, то есть останавливайся у меня, то есть у меня есть свободная кровать или свободная комната, переночуй. И она намного тяжелее принимать без ропота или любить без ропота своего брата, родного брата, не в церкви, свою сестру, свою маму или своего отца, своих детей. Иногда тяжело любить своего брата в церкви или сестру. Иногда тяжело любить своего соседа. Но Петр здесь говорит, что любовь и страннолюбие – это как две сестры. Если ты говоришь, что ты любишь другого человека, но ты не готов любить его со всеми его странностями, со всеми его этими тараканами и всем остальным, это не значит, что ты соглашаешься с его странностями. И его странности или его как бы образ жизни, ты говоришь, да все нормально, да живи так, да ну ничего страшного. То есть Бог на это как бы закрывает глаза, и я на это закрываю глаза. Знаете, любовь, она не закрывает глаза на грехи. Любовь, она покрывает грехи. Любовь помогает человеку выйти из греха, освободиться от греха. Страннолюбие, оно помогает принимать другого человека таким, какой он есть, со всеми его странностями. Не просто принимать раз в гости, раз в году, да? Ну, приходи ко мне на день рождения, но потом год ко мне не заходи, не подходи ко мне, да? Ну ладно, я с тобой сейчас 5 минут поговорю, но следующий год все, то есть с тобой общаться не буду. Будьте страннолюбивы без ропота. Ропот – это как бы постоянно такой вот, ты в сердце, ну Бог, ну не хочу я с ним, ну зачем он вообще вот как бы рядом со мной живет? Да? Бог, как ты мог допустить, что вот это мой брат или моя сестра? Как ты мог допустить, чтобы у меня такая мама была или такой отец? Как ты мог допустить, чтобы у меня такие дети были? Это ропот, недовольство. Ты говоришь Богу, что Господь, ты ошибся. Господь, этот человек какой-то неправильный. Я не знаю, как его можно любить. Может, ты его и можешь любить, но я его любить точно не буду. Петр говорит, будьте страннолюбивы без ропота. Я знаю, что ну, и любовь, и страннолюбие, оно не приходит само по себе. Я честно вам скажу, что мне каждый раз, когда я вот сталкиваюсь с такими людьми, каждый раз для меня это вопрос как бы молитвы и доверия Богу, чтобы любить этого человека. Потому что вот этого мужчину, которого я уже говорил, что вот на прошлой неделе тоже завозил на реп-центр, буквально в утро, когда мы договорились, что мы его забираем с Росиком, я прихожу, его нету. То есть мы договорились на остановке встретиться. Потом смотрю, он на коляске едет. И ну, видно, что он так очень хорошо остограмился. Представляете, договорился с человеком. То есть человек вроде как бы хочет освободиться, да? И он в этот же день, в это же утро он напивается. И знаете, Бог вот через такие ситуации учит быть страннолюбивым, без ропота. Все равно этот человек нуждается в Боге, все равно нуждается в Божьем освобождении. И если так, ну, как бы обидеться на него, сказать, да, вот ты как бы плюешь то есть, на меня, я тебе помогаю, а тебе как бы на все это наплевать. Знаете, если человека оставлять во грехе, он так в этом грехе и останется. Человека нужно забирать из греха, вырывать из этого болота. Болото само по себе никого не отпускает. Дьявол никого вот так вот просто так не отпускает. Он только затягивает глубже и глубже. Для того, чтобы человек он освободился, нужно любить его, нужно быть страннолюбивым, нужно его вырывать оттуда. Следующее, о чем здесь Петр говорит, 10 стих. Он говорит, служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто? Говори, как слова Божии. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Заметьте, Петр, он как бы не упускает дары. Но я верю, что вот эта вот последовательность, да, что он начинает не с даров, не начинает с молитвы, не начинает с любви, начинает почему-то со страданий. Знаете, иногда вещи, которые нам кажутся маловажными или ненужными, в них есть определенный Божий смысл. И часто Бог через них учит нас намного большему, чем мы учимся здесь, находясь в церкви на служении. Знаете, некоторым вещам, которым я научился в своей жизни, и через которые я извлек уроки, которые до сих пор снова и снова я вспоминаю, снова и снова они как бы корректируют мою жизнь, как бы мое направление. Это моменты, когда я сталкивался с какими-то испытаниями, когда я сталкивался с какими-то страданиями, когда я сталкивался с какими-то трудностями. Но, знаете, во всем есть воля Божия. И здесь Петр, он говорит, что каждый из нас, он призван служить друг другу тем даром, какой получил. Мы весь прошлый месяц мы говорили о духовных дарах. Мы говорили о том, что каждый, кто покаялся, каждый, кто посвятил свою жизнь Богу, каждый человек, он одарен Богом определенными дарами. И нам нужно ревновать о том, чтобы в нашей жизни были дары, чтобы они проявлялись, потому что это Божья воля. Бог не хочет, чтобы мы как были Божьими детьми, но мы были обделены как бы Божьей заботой или Божьими благословениями. Потому что дары – это часть Божьих благословений, это часть воли Божьей для нас. Мы не можем служить Богу, если мы не имеем определенные дары, не имеем определенных умений. Да? Нельзя, допустим, вырубить статую из гранита, если у тебя нет инструмента. То же самое, дары – это как бы Божьи инструменты, которыми мы призваны служить другим людям. И знаете, вопрос не в том, есть ли в твоей жизни дары или нету в твоей жизни даров. Вопрос в том, что если тебе никто не служит, часто мы вот, как бы обижаемся, говорим, вот мне никто не служит, вот обо мне никто не заботится, да? Или Богу начинаем говорить, Господь, вот, как пастор Дмитрий, что вот мне никто не звонит. А вопрос сегодня к вам и ко мне, а кому ты служишь? Кому ты звонишь? О ком ты беспокоишься? Петр говорит, каждый служите друг другу тем даром, который мы получили. Всегда должен быть другой человек. Для того, чтобы послужить, нужен другой человек. Но для того, чтобы нам кто-то послужил, опять-таки нужен другой человек. И часто мы хотим, чтобы нам послужили, да, но мы не хотим как бы начинать эту цепочку, да. Цепочки есть всегда, ну, для того, чтобы хотя бы минимальная цепочка была, да, должно быть два звена. Если мы не хотим никому служить, знаете, тогда ожидать, чтобы кто-то другой нам служил, ну, это уже, мягко говоря, неправильно. Петр говорит, каждый служи другому тем даром, который получил. И если вы хотите, чтобы сегодня вам кто-то послужил, если вы хотите иметь друзей, да, Слово Божие говорит, кто хочет иметь друзей, тот сам становись дружелюбным. Кто хочет, чтобы его любили, сам люби. Кто хочет, чтобы его прощали, прощай. Кстати, в молитве «Отче наш» очень много таких вот закономерностей, да? И прости нам грехи наши, какие мы что делаем? Прощаем. Знаете, у Бога все закономерно. Если мы сами не хотим прощать других, то на каком основании Бог должен прощать нас? Мы заняли позицию Бога, мы судим другого человека, говорим, Господь, вот его я не прощу, вот он такой нехороший человек, вот он столько мне злого сделал. А Бог говорит, а сколько я тебе простил, сколько ты злого сделал? И не только этому человеку, а многим другим людям. Прощай. Если ты не прощаешь, ты занимаешь позицию Бога, а Бог только один. Знаете, в хорошем смысле Бог конкуренцию не любит. Потому что Бог, Он один. Мы при всем нашем желании, при всех наших человеческих амбициях, мы никогда не можем занять позицию Бога. Сатана хотел занять позицию Бога. Что случилось с сатаной? Знаете, можно быть, как сатана, он был духовным существом, он думал, вот у меня столько даров, вот я такой хороший, я могу тоже занять позицию Бога, я тоже могу судить, я тоже могу прощать, я тоже могу все делать то, что Бог делает. Но знаете, в том-то весь смысл, что Бог, Он один, и только Бог может прощать. И если мы пытаемся где-то в своей жизни занять позицию Бога, то, к сожалению, мы, как сатана, мы возгордимся и упадем. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получили, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Знаете, то, о чем здесь говорит Петр, это не все, что является как бы частью нашего призвания. Здесь Петр, он касается как бы таких основных моментов жизни верующего. Как проходить страдания, как находить волю Божию. Петр говорит о том, что очень важно бодрствовать и молиться, потому что если мы не молимся, если мы не бодрствуем, то как мы можем узнать волю Божию? Как мы можем узнать, что Бог хочет делать в нашей жизни? Или куда Бог хочет, чтобы мы шли? Или от чего Бог нас хочет сохранить? Если мы не любим других людей, то как мы можем ожидать, чтобы другие люди любили нас? Чтобы другие принимали нас со всеми нашими странностями, со всеми нашими тараканами? Если мы не служим другому человеку, как мы можем ожидать, что кто-то другой вот так вот просто возьмет и начнет служить нам? Знаете, если кто-то вам служит, если кто-то о вас заботится, благодарите Бога, цените это и начинайте служить другому, потому что это просто Божья милость, то, что кто-то другой, он услышал Слово Божие, он услышал, когда Бог ему проговорил, и он начал заботиться о вас, начал служить вам. Но знаете, это не освобождает, это не делает нас, что мы должны быть такими вечными духовными младенцами, что только нам подносили бутылочку, сосочкой, и нас кормили, а нас заботились, пеленали. Бог хочет, чтобы мы возрастали, чтобы мы служили другим, тем даром, который Бог нам дал. И знаете, у нас сегодня служение причастия. Я хотел бы вместе с вами в завершении посмотреть еще одно место. Это первое послание к Коринфянам, 11 глава. Первое послание к Коринфянам, 11 глава. Здесь уже апостол Павел дает определенные наставления верующим о том, чем причастие является и чем оно не является. Знаете, прежде чем как прочитать, я хотел бы просто такой очень важный момент сказать или обратить ваше внимание. Очень часто у нас есть такое как бы искушение, как у верующих, просто участвовать в чем-то, то есть прийти на служение, потому что так надо, да? Или участвовать в причастии, потому что, ну, это же как бы Божья заповедь. Иисус сказал, что «сие творите мое воспоминание». Знаете, во всем, и мы сегодня смотрели, то есть мы должны во всем искать Божий смысл. И даже в участии причастия есть определенный Божий смысл. И именно об этом здесь говорит апостол Павел. Это то, что Бог ему открыл, и он этим делится с верующими. Давайте посмотрим 11 глава с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Заметьте, даже в причастии Иисус говорит о страдании. Он говорит, «Сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Заметьте, насколько это перекликается с тем, что Петр говорит, вооружитесь той же мыслью, что как Христос пострадал за вас плотью, точно так же и вы, проходя страдания, не ропщите, ищите Божье водительство, ищите Божий смысл, ищите, кому Бог хочет, чтобы вы послужили. Потому что всегда есть человек, у которого в жизни намного хуже, намного более тяжелые страдания проходят, намного более тяжелая болезнь, намного более тяжелые испытания. Вооружитесь той же мыслью. Знаете, мысли они могут вооружать, когда у тебя правильные мысли, когда ты имеешь правильные знания и правильное откровение от Бога. 25 стих. «Также и чашу после вечери, и сказал, сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». И заметьте, в чем суть причастия. 28 стих. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение, прочее же устрою, когда приду». Апостол Павел, он получил от Бога откровение, что суть причастия — это не просто вспоминание о жертве Иисуса Христа, хотя это очень важно, потому что Иисус говорит, что именно в этой чаше, именно в пролитии Его крови был заключен этот новый завет между нами и между Богом. Новый завет общения, новый завет взаимоотношения. Когда Бог нас назвал своими детьми, когда мы можем называть Бога своим отцом. Но Павел говорит, что суть причастия — испытывать. Испытывать, проверять свое сердце, проверять свои мотивы. Знаете, я знаю, что нельзя испытать себя или проверить, если нет определенных критериев. И я хотел бы просто вот вам предложить вот такие критерии из того места, которое мы сегодня читали, которое говорит Петр. Как вы проходите страдания, или что вы делаете, когда вы проходите страдания, когда вы сталкиваетесь с какими-то страданиями, когда вы видите страдания в жизни другого человека, что вы делаете? Ищете ли вы Божьего лица? Если это не ваше жизненное страдание, ищете ли вы, как помочь или послужить этому человеку? Или вы просто проходите мимо? Знаете, вот каждый раз, когда я прохожу мимо бомжа, да, всегда есть искушение просто пройти мимо. У меня есть свои заботы, свои дела, своя работа, своя семья. Или остановиться и попытаться хотя бы пообщаться с человеком. Я знаю, что, ну, к сожалению, не любой бомж, не любой алкоголик, не любой наркоман, не любой человек неверующий, он сразу же скажет: «Да, я хочу изменить свою жизнь, да, ну, расскажи, куда мне прийти, я буду ходить в церковь, я буду меняться, я все, бросаю пить, курить, колоться, матюкаться и все остальное». Но знаете, насколько действительно вы свое сердце располагаете, чтобы хотя бы поговорить с человеком? Это несложно. Если Бог устроит, как-то расположит, и вы увидите, как вы можете послужить, послужить человеку. Другой критерий, да, который мы читали. Бодрствуйте или молитесь в своей жизни. Сколько в вашей жизни занимает молитва? Знаете, я не хочу, чтобы вы поднимали руку, но просто сами себе ответьте, да, перед собой, перед Богом. Вот сколько вы в день проводите время в молитве? Это показатель, насколько вы действительно цените свои взаимоотношения с Богом. Сколько времени, допустим, вы уделяете работе, да? Или сколько времени вы уделяете каким-то домашним делам, какой-то суете, насколько бы она важна ни была. И сколько времени вы проводите в общении с Богом. Хороший критерий. Испытывайте себя. Другой критерий. Есть ли в вашей жизни сейчас те люди, которых вам тяжело любить? Или вы, ну, вообще, если так вот быть честным, не любите их, просто избегаете, да, чтобы не было лишнего искушения, чтобы глаза не мозолили. Испытывайте себя. И кому вы допустим, служили на этой неделе. Петр пишет, служите друг другу каждый тем даром, который получил. Кому вы служили? Или если служили, когда вы вообще последний раз кому-то служили? Знаете, я верю, что служение — это не воскресное богослужение. Я для себя не рассматриваю вот то, что я сейчас стою на сцене и проповедую, я не рассматриваю, что это мое служение Богу. Это то, что я исполняю волю Божию для своей жизни. Но служение — это когда я действительно служу другому человеку, один на один или еще каким-то образом. То, что, может быть, часто не входило в мои планы, в мое расписание, не является частью моей работы. Вот это служение. Как Павел говорил, если я исполняю служение, то я делаю это, ну, потому что я это должен. Если это не делаю, то я вообще, получается, грешу против Бога, потому что я не исполняю волю Божию для своей жизни. Испытывайте себя, когда вы последний раз кому-то служили. И знаете, очень важно не просто как бы сейчас такой самоанализ провести, а как Давид говорил, обеты свои воздам я Господу. Давайте сейчас воздавать Богу обеты, обещать Богу. Есть такая как бы супердуховная фраза, я не буду ничего обещать Богу, потому что я боюсь как бы его подвести. Знаете, если вы ничего не пообещаете Богу, я вам скажу, вы ничего и не исполните для Бога. Если вы человеку не готовы ничего пообещать, стопроцентная гарантия, что вы не готовы вообще что-то этому человеку дать или чем-то этому человеку послужить. Если я не готов пообещать моей жене, что я буду отдавать как бы всю свою зарплату, да, то 100%, что я ее не буду отдавать или буду отдавать всего лишь какую-то небольшую часть. Если вы не готовы сегодня Богу что-то пообещать, то, к сожалению, то есть, значит, и вот это время, да, о котором Павел говорит, испытывайте же себя, значит, оно для вас, ну, как бы бесполезно. Значит, вот это время, которое вы провели на служение, оно для вас, ну, вы просто, ну, я вам буквально скажу, вы зря потратили свое время. Вы могли бы дома посидеть под телевизором или там приготовить какой-то вкусный ужин или еще куда-то сходить. Бог хочет, чтобы мы, если мы сюда пришли, чтобы мы ушли с чем-то, что-то получили от Него, узнали Его волю для своей жизни, в чем-то обогатились, укрепились, чтобы наш как бы, курс жизни он был скорректирован ним. Поэтому хотел бы вас пригласить к молитве. Давайте вместе встанем. Группа прославления, пожалуйста, выходите сюда. Сейчас это время, когда мы будем с Дмитрием разносить хлеб, сок, и, как говорит Слово Божие, ожидать друг друга, то есть ожидать. Это время молитвы. Это время, чтобы испытывать себя, какие ваши сегодня взаимоотношения с Богом. И это время, чтобы давать Богу определенные обещания. Если вам нужно в чем-то покаяться, это время также, чтобы вам покаяться. Потому что нет смысла просто увидеть, что ты в чем-то не прав пред Богом и не покаяться с Ним. Нет смысла покаяться, но не сделать для себя определенных выводов. То есть не решить, что вот до этого я это делал, я это не буду делать. Или до этого я вот это не делал, Господь, я обещаю, что я буду делать. До этого я не молился, я обещаю, что я буду молиться хотя бы, как минимум, там, 15-30 минут каждый день, как Бог вам положит на сердце. Не обещайте какие-то там, ну, конечно, заоблачные. Пообещайте Богу что-то реальное, то, что вы готовы на сегодня исполнять. И молитесь о том, чтобы Бог утвердил это ваше обещание, это ваше решение. Чтобы действительно вы были не слышателями забывчивыми, да, но исполнителями слова. Бог хочет, чтобы мы жили тем, что мы слышим, тем, во что мы верим. Потому что вера, мы знаем, без дел мертва. Если наша вера, она не проявляется в конкретных делах, поступках, это значит, что мы в это не верим. Давайте вместе будем сейчас молиться, испытывать себя и давать Богу те обещания, те обеты, которыми Господь вас побуждает.